поводу, скажем, нападений там, надо все время мысленно обращаться к высшим силам и самим работать, то есть ограждать свой дом, допустим, то место, где вы живете, от всяческих нападений. То есть психическую энергию свою надо использовать. Спаси и сохрани, огради. Понимаете? Вы же там вот это место не используете, где вы живете, для каких-то темных дел. Понимаете? Когда молится, допустим, какой-нибудь вор, там, разбойник, какой-нибудь разрушитель или банкир, чтобы его банк там охраняли какие-то силы, то он может не допроситься, потому что все это идет вразрез с законами космической эволюции. Потому что собственников высшие силы охранять не будут. Понятно, да? Потому что собственники, любой собственник, когда он считает, что что-то там есть где-то свое, это его и больше ничего, значит, всякий собственник – это сатанист. То есть он идет, как бы, вот его мысли, его желания вразрез с космическими законами. То есть собственником на нашей планете места скоро совсем не будет. Никаким собственником. То есть они не найдут себе, как говорится, места. Но вот перед тем, как их всех ликвидировать, как они все исчезнут, они, конечно, покажут здесь всем очень отвратительную жизнь, создадут. А вот сейчас можете наблюдать такое явление. Они между собой будут устраивать всевозможные драки, схватки. Силы зла уже давно используют этот метод. Вот возьмите в Америке. Существует две партии, республиканская и демократическая. Они между собой все время друг на друга льют, так сказать, там всякую грязь. Для чего? Для того, чтобы очередной раз сесть у жирного пирога. Хотя остальным там вроде тоже они не лишены. Но все-таки хочется все время больше. То есть страсть по своей, так сказать, как бы что ли, натуре или по своей структуре, она ненасытна. Как вот тьма ненасытна, понимаете? Другое дело, когда человек ненасытен в стремлении к свету, это созвучно с законами эволюции. А вот когда человеку нужно побольше хаоса, что в мутной воде ловить для себя рыбу, вот это идет против законов космической эволюции. А за вот этими всеми проделками, о которых вот вы в частности рассказываете там, в этом случае надо обращаться к высшим силам и самим участвовать в этом. Можно, допустим, таким образом устроить так, что они вообще как бы не будут замечать. Можно избавить дом там полностью, скажем, от крыс, от тараканов. Понимаете? То есть, если постоянно использовать психическую энергию, в данном случае, для того, чтобы охранять это место от разных паразитов. В учении живой этики говорится, что если программа космоса, данная земному человечеству, будет отвергнута, то обстановка в ауре нашей планеты будет с каждым разом все драматичнее, вплоть до очень сложных катастрофических вещей. Вот сейчас, если мы включаем телевизор там или радио, или читаем газеты, сплошь перечень разных катастроф, всяких климатических нарушений, аварий и так далее, и так далее. Сегодня передают несколько ураганов в разных частях планеты. Что-то разрушили, кого-то там убили и так далее. Землетрясение. Землетрясение в Южной Америке, да? Слышали, да? Народ там побежал в церковь молиться, церковь завалила и их раздавила. Не тому Богу молятся. Пора уже понять вот этому человечеству. Вообще, вот в это поведение, которое сейчас человечество для себя создает, загоняется общая модель поведения делового человека, бизнесмена. То есть всех призывает быть бизнесменами, да? Торгашами, спекулянтами. А раз человечество становится на такой путь, то с неизбежностью должны нас с вами ожидать крупнейшие катастрофы, особенно глобальные. Кому это нужно? Кому-то очень нужна именно вот такая ситуация. Вот кому-то из жителей нашей планеты, обитателей нашей планеты, вот эти катастрофы, ураганы, различные бедствия очень нужны. Понимаете? Вот эти так называемые темные силы, они очень на этом делают хорошие деньги. Ну, на разных разрушениях. Понимаете? Но представьте себе, вот если бы дом строился там с расчетом на 1000 лет, да? Ну, построили везде дома, а потом что делать? Чего делать вот этим строителям? Или, допустим, фармацевтические, так сказать, там эти монополии. Представьте себе, если они выпустили вместо, так сказать, там 50 тысяч лекарств, всего 200 лекарств, которые лечили бы от всех болезней. И вылечили бы всех от всех болезней. А чего тогда делать огромной армией вот этих вот фармацевтов? Огромным фабрикам чего делать тогда? А чего делать тогда огромной армией медиков? Не, вы чувствуете, да? Значит, силы зла как раз заинтересованы в том, чтобы ничего здесь не было у нас устойчивого, качественного, чтобы мы с вами никогда не были здоровыми, это они очень в этом заинтересованы. Они очень заинтересованы в том, чтобы было много болезней. И обратите внимание, их действительно много, да? Но силы зла думают, что они могут уйти от ответственности. Но это иллюзорное представление. От нее никогда, нигде, никому еще уйти не удавалось. Вот что интересно, для темных сил и для всех их последователей, для выродков темных, разруха всевозможная – это их способ выживания. Понятно, да? Это попытка продлить на какое-то время свое жуткое существование. Если даже они планету взорвут, то темные могут еще существовать довольно длительное время среди обломков планеты. Могут существовать. Нет, не в физических телах. Вот это надо иметь в виду. А в тонких телах. В тонких телах среди этих обломков. Вот эта категория странных существ, людьми их назвать нельзя, может жить только на энергиях разрушения. Они не способны цельно мыслить, цельно понимать, не способны взаимодействовать с природой. С другой стороны, они, стремясь вот к такой форме жизни, обрекают себя, как ни странно, на самоуничтожение. Ну, как, казалось бы, им этого не понять? Но странное дело, понять им это нечем. Куда у них делась вот эта понималка? Ведь чем больше они творят, так сказать, зла на планете, тем хуже у них их собственное будущее. Несмотря на то, что материалистические знания в виде науки и техники внесли огромный вклад в благосостояние человечества, пишет Далай-Лама XIV, это духовно-светский руководитель Тибета. Китайцы захватили Тибет. Он, в частности, оттуда бежал. Но это очень мудрый человек. Вот он, в частности, пишет. Но вот эти знания, научно-материалистические, технические, не способны обеспечить настоящего счастья земного человечества. Дело в том, что материалистические знания могут обеспечить счастье, которое зависит от физических условий. ну, физические условия, если хорошие, скажем, климат хороший, земля там, скажем, дает урожай хороший, да, и так далее, и так далее, экология хорошая. А вот настоящего истинного счастья эта материалистическая наука дать человеку не может. Именно такого счастья, которое не зависело бы от внешних факторов. Древняя мудрость говорит, ищите правых среди осужденных. Вначале Словом Божьим небеса и земля составлены были из воды и водой. Потому тогдашний мир погиб, будучи потоплен водой. А вот нынешняя вся ситуация на планете сберегается для огня на день суда и погибели нечестивых человеков. Это из второго послания апостола Петра. Но в общем, вроде бы слова-то другие, а суть одна и та же. То, о чем говорится в живой этике, то же самое говорится и в некоторых посланиях апостолов, то есть учеников Христа. Явление физических перемен даст планете понимание Агни-йоги. Читаем мы в книге «Иерархия», одна из книг живой этики. Явление физических перемен. Вот сейчас человечество не хочет брать в руки Агни-йогу, то есть учение живой этики. Вот вы еще пришли, там, да еще, может быть, там сотня другая людей, еще книжки вот эти вот Агни-йогу в руках подержат, там что-то там почитают немножко, полистают, и все, и отложили в сторону. Понимаете? То есть люди заниматься этим делом не хотят. Но оказывается, физические перемены на планете заставят земного человека заняться Агни-йогой. То есть ситуация настолько будет отвратительная для физического существования, то есть физическое счастье будет найти совершенно невозможно. Но вы знаете, когда сыто брюхо, никакого учения там духа ждать нечего, да? Да. Упадок глобальных финансов даст переоценку ценностей. То есть финансовый крах будет постоянно везде. То есть вот физическая ситуация на планете будет настолько жуткая, что людям придется заняться Агни-йогой или живой этикой. Точно так же и финансовая ситуация будет. Искажение религий до такой степени будет. Это толкнет людей на искание нового духовного знания. Поэтому крушение старого мира есть утверждение нового, ибо на новых ценностях. Силы света предложат спасение человечеству. Новая ступень близится для земного человечества. Это контакты или общение с высокоразвитыми, невидимыми и дальними мирами, то есть высокоразвитыми формами жизни. Сейчас вот с тонким миром, тонкий мир все будет больше и больше сближаться. Правда, как вы знаете, все, что узнают о тонком мире, немедленно используется это в военных целях, как вы знаете. Сейчас предсказывают, что уже войн, какие были раньше, ну, когда там обстреливали друг друга ракетами, да, бомбами и так далее, этого не будет. Война будет сейчас на психическом плане. Ну, допустим, надо весь город сделать, всех обитателей города сумасшедшими. Достаточно воду, питьевую воду, для всего города, там, из какого-то бассейна вода берется, да, вылить вот такую небольшую пробирочку одной гадости. И целый город будет умалишенных. Всего достаточно одной такой. А если две пробирочки, то вообще будет буйное помешательство. Или со спутника торсионными энергиями облучить определенный регион. И там такое будет твориться. Понимаете? Вот к чему мы сейчас идем. И сейчас уже планируются вот эти психотронные войны. Созданы, допустим, атомную бомбу уже использовать не будут. Она невыгодна. Водородную тоже. Лазерное оружие, оно тоже есть мощное оружие. Его тоже использовать не будут. А вот нейтронную бомбу, нейтронное оружие у американцев и у россиян есть. А что делает нейтронное оружие? А бомбочку сбросили, скажем, на какой-то регион. Ничего не разрушилось. Все целое осталось. А все сдохли, как дохлые мыши. От мощного нейтронного излучения. И все. Сплошь одни трупы. Зато все так называемые ценности материальные целы. Ничего не тронуло. А бомбочка так она пыхнула так вроде слегка. И все. Но самое страшное, конечно, это именно как психотропное, так и психотронное оружие. Это два вида. Психотропное – это когда вот такие вещества будут вкладываться в пищу, в любой вид пищи, и в питьевую воду. И все. А психотронное – это специальными приборами или специальные колдуны и маги. Сейчас есть специальные военные экстрасенсы. У этих, как у военных, так у спецразведок. То, о чем предсказывала Блаватская 100 с лишним лет назад, о том, что черная магия будет достигнет таких масштабов, каких еще никогда на планете не было. И колдуны Атлантиды, которые разрушили свой материк, это просто детская игра, по сравнению с тем, что сейчас ожидается и уже происходит. Но это вот с одной стороны силы зла планируют вот такие вещи. А с другой стороны, силы света говорят, что они сделают все так, что именно вот это все, то, что силы зла и тьмы планируют против человечества, обернется против самих творцов вот этого разрушения. А для того, чтобы выжить в таких условиях, сейчас выживание будет носить сугубо индивидуальный характер. Если раньше тебя могло защитить государство, власти, полиция, милиция, суды, там, скажем, прокуратура, понимаете? Мы сейчас подходим к такому моменту, когда они уже все этого сделать будут не способны. Сейчас каждому придется защищаться сугубо индивидуально. Ни на кого не надеюсь. Вот эти силы, на которые мы раньше уповали, всяких жутких явлений будет столько, что у них просто повиснут все, как говорится, руки и крылья. Об этом предсказывают. А что это за индивидуальное, так называемое, спасение? А это каждому надо будет обращаться к высшим силам. И не к каким-то там выдуманным церковниками или сектантами теми или иными. То есть не к идолам, которыми живут все эти церкви и секты, а к настоящим руководителям, создателям и строителям Солнечной системы. Вот когда идет борьба, скажем, двух противников, в данном случае две страны, скажем, или две какие-то там партии большие борются, то в тонком мире обязательно у этих партий, у этих церквей, у этих наций, у каждого имеется свой так называемый эгрегор. Что такое эгрегор? Это накопление энергии, мыслей, желаний. Вот эти резервуары этих мыслей, желаний или мыслей, образов в тонком мире создают эдакое, так сказать, вот как бы образование с определенной долей там разумности или неразумности. И в борьбу вступают не только люди, но в первую очередь именно вот эти эгрегоры. Это так называемое облако мыслей или клубок мыслей. А устойчивость такого образования, такого эгрегора, такой структуры, зависит от того, насколько сильна воля, мысли и желания вот этой группы людей. Эгрегоры есть национальные, межнациональные, групповые, там, скажем, церковные, партийные. У каждой секты свой эгрегор, допустим. И если вот такая обобщенная воля, если она есть, то обязательно будут к этому и мысли, и чувства, и область деятельности. А если воли нет у собравшихся, то все будет распадаться. Именно воля, желание, мышление, мысленная реакция, поступательная деятельность создает определенную группу, скажем, а стало быть и эгрегор. Ну, естественно, возникает вопрос. В пространстве – да. А вот к какой фазе времени, скажем, принадлежит эгрегор? Воля, скорее, это то, что реализуется в настоящем. Точно так же можно говорить и об эгрегоре будущего, если мы что-либо планируем. Вот каждый может планировать свое будущее, то есть создавать как бы вот такие энергетические накопления в своем будущем. И когда она приближается, наступает, то человека встречает его собственные накопления. А какие они будут? Это зависит от его мыслей, желаний. Поэтому активность вот таких вот энергетических накоплений – вещь очень серьезная. Естественно, возникает вопрос, всегда ли этот эгрегор привязан к конкретным носителям? Ну вот люди, допустим, имеющие реальную волю, могут ее объединить единой задачей. Ну вот, допустим, у той или иной партии, у той или иной церкви, секты или нации найдется человек, который сможет объединить всех какой-то единой задачей. В таком случае воли всех людей сливаются в единую. Эгрегор получает довольно большую силу. А если человек, такая группа людей, сольется с волей высших существ, или, как говорят, с волей Божьей, или с волей, допустим, создателя нашей планеты, создателя Солнечной системы, с волей строителей Солнечной системы, скажем, то как тогда? Воля получается очень мощная, вот такого эгрегора, от слияния. Но, к сожалению, землян воспитывали именно с расчетом на то, что люди будут слабовольными. Не учили наращивать волю. А если наращивать, то, как правило, в темном направлении. Допустим, человек поработал, пришел домой, включил телевизор, а там всевозможные шоу. Допустим, включили в программу телевидения так называемое секс-шоу, да? Вот его включили, и тут же что сделали? Выключили у зрителей стыд. Понимаете? В результате такого рода манипуляций земляне потеряли каналы и подступы к тем качествам воли, которые даются им при рождении. Здесь, конечно, очень большая сложность. Мы говорим о факторах, о свойствах людей, цельных, обладающих волей, умом, чувствами, правильной физиологией и так далее. Но сейчас это практически только теория. В связи с тем, что даже те, кто имеет здоровое начало, они погружены в агрессивную, разъедающую внешнюю среду. Информационную, психофизическую. И выжить трудно, тем более остаться цельным. Сейчас дело в том, что люди представляют собой некое варево, приписанное к тому или иному торговому или промышленному комплексу, к энергетическому, скажем, золотопромышленному, металлургическому и так далее. То есть получается, что сейчас земляне, как некий довесок к так называемому техническому прогрессу, а может быть как раз не прогрессу, а регрессу. То есть человечество поставили в такое положение силы тьмы, что оно выполняет служебную роль. Как писал все время писатель еще в 30-х годах, он уже тогда предвидел. Он стоял на горе и смотрел на расстилающийся внизу город и огромный завод. Так вот, этот городок к этому заводу, это был как бы добавление просто, довесок, и все. Как говорил Максимилиан Волошин, ну, вы слышали, да, о таком писателе и поэте? Он говорил, что мы, земляне, превратились в смазчиков колес, то есть колесо технического прогресса крутится, а мы только его подмазываем. Иногда в качестве смазки туда бросают самих смазчиков. То есть, одним словом, силам зла нужны не люди, а нужны механизмы. Некие приставки нужны. Автоматы. Сейчас единственное, через что можно выйти в другое пространство, это через сознательный труд, сознательное страдание. Все больше и больше бессознательного труда сейчас прививается людям. Именно автоматического труда. Даже детей приучает на компьютере кнопочки нажимать. А сколько будет дважды два, они головкой своей, мозгами, уже сообразить не могут. А зачем? Есть же калькулятор. Есть компьютер. Так ведь, да? Умирал один американец, и его спросили: вот еще несколько минут, и ты уйдешь отсюда. Что бы ты хотел сделать, ну, самого последнего, что ли? Дайте мне ее завернуть до конца, говорил он окружающим. Что завернуть-то? Гайку. Оказывается, он последние годы работал на конвейере, и там все операции были скрупулезно рассчитаны, и задача его была заворачивать гайкой только на 3 оборота, а сосед по конвейеру заворачивал до конца ее. И вот это вот недоделывание у него на 3 оборота только, еще не до конца, рождало у него комплекс неудовлетворенности. А в результате предсмертным желанием этого американца стало что? Ну, закрутить же гайку до конца надо. Это как окончательное исполнение некой жизненной задачи у него. И больше никакой жизненной задачи у него, оказывается, перед самым концом последней минуты не было. Что может его ожидать в тонком мире? Человек – существо бессмертное. Он там будет закручивать гайки, бегать, больше ничего. Сколько он тысяч лет там будет в тонком мире? Ну хорошо, что если никаких духовных интересов нет у него. Духовных интересов нет. Он опять будет возвращаться сюда быстренько. И здесь продолжать закручивать гайки. Сколько можно воплощений закручивать? Пока земля не будет отправлена на переплавку. И вот каждый из землян сейчас как раз к такой гайке и приспособлен. Конечно, более-менее эти гайки разнообразны, но ведь масса людей земных людей, сейчас даже не знает, что именно она крутит, какие гайки. Но все же чего-то крутят, да? Ну, если так, символически это понимать. Это еще более страшно. Нам говорят о событиях, связанных, скажем, с экстрасенсорикой, там, астрологией. Но все это характерно для цельного человека. А сейчас каждый человек – это некий фрагмент чего-то. А был ли когда-либо человек цельным человеком? Ну, говорят, безусловно, был и будет. Но только не в церковно-библейской проекции. Церковники нам рассказывают, что мы твари Божьи и рабы Божьи. Значит, чьи-то приставки. Понимаете? Были люди, которые успешно завершали свое развитие на этой земле. Земля уж не такая плохая планета. Но сейчас вот многих постигло такое завихрение, что кто-то неизлечимо заболел гордыней, тщеславием, кто-то потянул на себя все одеяло и всю жизнь человечества. Все потянул себе под изголовье. Кто-то решил эту жизнь земного человечества из этой жизни сделать себе корону. Видите, оказывается, такие есть у нас. Космос движется своими законами, своими перспективами, своей эволюцией. А то, что кто-то хочет остановить мгновение на этапе захлебывания собственным величием, мгновение космической жизни не остановится для него. Например, посмотреть сейчас, что делается в политической сфере человеческой жизни, а в политическом слое человеческой жизни, что там происходит? Какие там страшные вывихи сознания наблюдаются? Понимаете? Но что интересно, вот эти вот вывихи сознания приносят, оказывается, своеобразный доход другим любителям доходов, другим формам жизни, на других направлениях. Очевидность поставляется для тех, кто привязан к обыденному жизненному процессу, для тех, кто гайки все время не доворачивает. Очевидность. А те, кто окончательно эти гайки закручивает, и кто от этого имеет хорошую прибыль, вот те никогда ни в какой газете, ни в каком журнальном телевидении не маячат. Они о себе говорят: мы тайные пружины. Вот 24 сионских протокола. Слышали, кто-нибудь читал? Протоколы сионских мудрецов. Вот там как раз изложена программа до деталей. Программа черной иерархии. Она стала известна своей утечкой из Франции в конце 19-го, начале 20 века. Эти протоколы сионских мудрецов практически по всей планете после этого стали известны, стали ходить. И практически все силы, правящие силы в каждой стране, живут согласно вот этим протоколам и правят своими народами в точном соответствии с этими протоколами. Тот, кто читал их, каждый раз удивляется, что, оказывается, его собственное правительство, где бы оно ни было на этой земле, как раз руководствуется вот всеми этими положениями. Так вот, те, которые тайные пружины, ни на виду, ни на слуху, что они говорят? История подделывается, когда она делается. Иронично признаются в своих книгах непотопляемые советники мировых президентов. То есть сейчас ситуация такова, что мы все, вот особенно в 90-х годах, да, начиная с конца 80-х, 90-е годы сейчас, мы все проваливаемся в прошлое. со всеми своими интересами. То есть идет возврат к тому, из чего когда-то мы 70 с лишним лет назад выбрались. Опять туда, на ту же помойку возвращаемся. Помните, какая была кровавая революция в начале 20 века, в октябре 17 года, в феврале 17 года, 1905 год? За что, спрашивается, кровь проливали? За то, что вернуться опять туда? Оказывается, революцию сделали народы. А кто их привел к такой революции? Власти привели. Власти привели нас всех вот к революции, ко всем этим войнам. Власти в разных странах. Теперь они же нас привели вот к этому, что сегодня мы имеем. Опять в то же болото, из которого они вроде бы, как нам казалось, некогда нас вывели, да? То есть сейчас сплошь нас пытаются повернуть назад, в прошлое. А почему? Да потому что, оказывается, силам зла будущее не нужно. У них сейчас очень хорошее настоящее. Зачем оно? Будущее. Силы тьмы двойной урожай снимают с лживых площадей. Вот, допустим, они нас кормят постоянно. В том, что мы читаем с вами, кормят ложью. А после такого прочитанного лживого в разной бульварной информации, а также по тому телевидению, скажем, после того, как наелся разной лжи, уже перестаешь понимать, где ложь, а где правда. А здесь как раз достигается очень интересный момент. Человек приучается к тому, чтобы ничему не верить уже. Понимаете? Потому что раз его обманули, другой раз, третий, пятый, десятый, он говорит, все. То есть дух лжи выветрил почтение вот к той информации, которую дают. В ухо перестает восприниматься как носительница истинного спасительного духа. То есть достигнута силами зла одна очень интересная деталь. Теперь серьезными вещами в сознании человека трудно достучаться. Понятно, да? Ложь к чему приводит, если постоянно человек кормить ложью. Даже сейчас истинное что-нибудь ему говорить, он тоже это будет принимать за ложь. Вот такое зашумление, что ли, задымление, затемнение сознания идет двумя способами. Во-первых, дают постоянно дезинформацию, то есть лживую информацию дают постоянно. А во-вторых, вот эту лживую информацию делают притягательной, эмоционально приемлемой. Эту ложь знатоки делают. И очень опытные знатоки делают эту ложь. Так что сразу с набегу обычному человеку в этом и не разобраться, что это ложь. Эти структуры ведут людей как можно ниже и как можно дальше в прошлое. Не зря существует три фазы нашего великого субъективного, то есть настоящее, прошлое и будущее. Вот сейчас во времени мы делаемся все больше и больше двумерными. То есть нас стараются держать только в двух состояниях. Это вот настоящее и прошлое. А вот совсем недавно, помните, при советском режиме, да? Очень часто мы слышали о так называемом мнении. Что такое мнение? Вот, допустим, это нельзя делать, есть такое мнение. Понимаете? Это тоже так называемая интеллектуальная продукция, называемая мнением. Мнение – это проказы мыслительного процесса. Это недуг, как говорят мудрецы, ведущий к смерти. Мнения сейчас заполонили мир. Мнения полностью дезорганизовали человеческую жизнь. Не случайно мнения так душили жизни в Советском Союзе. Мафия, сказано, управляет намеком. А намек – это же не приказ явный, да? Его же к делу не пришьешь. Стоило кому-то многозначительно, указывая наверх, сказать: «Есть мнение, вот это не делать». Или «Вот эту книгу не печатать». И не делали, и не издавали, художника не выставляли, спектакль запрещали и так далее, и так далее. А если припрут, ну, те, которые говорили про мнение, да? Они что говорят? Так это же мнение. Оно может быть и таким, и этаким. Это особый вид лжи. Этим видом лжи особо мастерски пользуются. Один советский мудрец так сказал про мнение, что мнение разбрасывает как чесотку, налево и направо. В общем, сейчас ситуация такая. Ну, конечно, для человека неопытного ему непонятно, что происходит. А на самом деле сейчас идет первая фаза демонтажа базарно-технической цивилизации на планете. Первая фаза демонтажа. И не только здесь вот у нас, но на всей Земле в целом. Эта фаза первая, первая фаза началась именно с Советского Союза. Помните, как у нас все поразвалили везде, да? Этот завод не работает, тот не работает, то не выпускается, это не выпускается. Это были первые ласточки к тому, что будет по всей планете. Понимаете? Но мы же все очень чувствительны к тому, что происходит в нашей технической цивилизации, да? Ну, представляете, там шахту закрыли, завод не работает, то все, да? Понимаете? Конечно, в глубине самих себя мы вроде бы не связаны с этой технической цивилизацией. Поэтому жители, скажем, России это легче переносят. Вот тот случай, когда космические силы Солнечной системы начинают подпирать, имеется в виду Россия. Мало того, именно вот с России же началась вот эта разруха техническая, да? Ну и тут еще и помог вот этому делу своего рода русский саботаж, обломщина, знаете, да? Ну где работаешь, то и тащишь. Вагоны строишь, значит, вагон можешь утащить, если хочешь. Помните, одно время выдавали зарплату. Сахар выпускаешь, значит, мешок сахара забирай. А кто рельсы выпускает, что забирать? Рельсы забирать, да? А ассенизаторы, например, с навозом дело имели, что это забирать? В России занимались техническим прогрессом как-то несерьезно, в общем-то. Скорее, из некого игрового интереса. Помните? Ах, там на Западе вы блоху изготовили? Ну, на Западе блоху изготовили. А мы ее подкуем. А, вы там, американцы, бомбу атомную изладили. Ну и мы сейчас сделаем. Помните, да? Те в 45-м бросили, через 3 месяца у нас бомбы тоже. Понимаете? А, американцы в космос вознамерились. Ну, мы вас сейчас опередим. Чувствуете? И действительно опередили. Американцы ахнули, когда там какие-то собачки летали, а потом вдруг это Гагарин там полетел. Чувствуете? То есть опередили и на диван опять, как Илья Обломов. То есть здесь совсем не самолюбование, а констатация, значит. То есть вот, что из себя представляет россияне-то. Растущее понимание вреда технического прогресса для Земли и Солнечной системы начинает пробивать непробиваемое. То есть получается так, что населяющие вот 1/6 часть планеты совсем не такие, как там они на остальной части планеты. И это надо признать. Даже в русском космизме вызывает мысль о преобразовании человеческой природы. Вот в начале 20 века разные мыслители такие мысли высказывали о так называемой автотрофности человека, о сидеральном человечестве, о воскрешении предков, о лучистом человечестве, о ноосфере, о трансмутации тела, о питании тела воздухом. Ну, такие как Сухова, Кобылин, там, Федоров, Циолковский, Вернадский, семья Рерихов, Порфирий Иванов там, и так далее, и так далее. Как раз это вот их мысли разные. Когда размышляешь о культуре и цивилизации, невольно напрашивается сопоставление. Индеец перед тем, как срубить дерево, просил у дерева прощения. А добропорядочный британец стрижет кустики каждый год на лужайке перед домом. Он никакого прощения не просит. Или, допустим, сейчас вот выставки в некоторых странах, скажем, выставки цветов, да? Миллионы срезанных цветов, миллионы срезанных роз, там, скажем, и так далее. Никто даже не заметил убийства вот этих животных, вот этих растений. А в живой этике сказано, мы не любим срезанных цветов. Это символ смерти. Космические учителя, то есть Бог нам говорит, что Он не любит такого. Вот в начале перестройки кто-то из бизнесменов, они же любыми способами деньги любят делать, да? Кто-то предложил привести и организовать в Москве корриду. Ну что такое корриду, вы знаете, да? Люди быков убивают, а быки людей убивают там, да? Но это отголоски еще идут от того, вот, когда, помните, в Римском Колизее друг друга убивали эти, как их? Вот оттуда пошло зверство, это там, в этой Европе. Так вот, Москву тоже хотели завести. А народ московский восстал. Нельзя ради потехи убивать кого-то. И корида там не получилось. Да. Пока что вот еще не оторванность от природы, боль россиян на природе воспринимается на Западе как наш недостаток, как наша слабость. Но кто окажется слабее, когда космические средства будут более мощными? Космические средства будут направлены на подавление технического поголовья на Земле. Какого поголовья? Промышленного. Изготовители всяких видов энергии будут уничтожаться. Много всяких ненужных вещей понастряпано, понаделано. Вот они все будут что? Мощью космоса уничтожаться, как сами производители вот этого всего ненужного барахла, так и вот это барахло всякое. И вот эта мощь космическая уже нарастает. Вот, в частности, видите, вот, количество катастроф. Вот сегодня включаю телевизор, рассказывают, ураган там вот уничтожил кого-то и чего-то. Вот там, вот там, вот там и вот там. Ну вот по всему тропическому поясу, в Центральной Америке, в Соединенных Штатах Америки, в Японии там, в Индонезии, где-то еще и так далее. Это не считая всякие там наводнения, катастрофы. И количество погибших тоже нарастает. Так что вот эти вот все подобные явления – это прямые признаки давления космических энергий на глупое человечество. Чтобы оно образумилось. Но оно что? Оно ничего не понимает пока. Да. Но сопротивление природе на Западе не только промышленные схемы имеет. Города, линии электропередач, вещество, энергии и так далее. В общем, там все мобилизовано именно в промышленный антиприродный процесс. И сами люди отдались этому техническому прогрессу. Как будто бы они такую, знаете, присягу приняли. А что дает технический прогресс тем, кто его возглавляет? Прибыль. Прибыль и все. Вот сейчас вот наблюдаются первые признаки космического воздействия и противодействия техническому прогрессу в целом. Планетному состоянию. То есть планету превращают в такую, знаете, техническую игрушку. Например, что в самом деле может предложить Россия миру? Например, самую современную систему канализации, что ли? Оказывается, в этом отношении мы никогда не сможем переплюнуть немцев. У них самая хорошая система канализации. Самую совершенную систему накопления долларов. В этом случае мы никогда не переплюнем американцев. Или, например, самую совершенную систему торговли людьми. В этом отношении мы никогда не сможем конкурировать с англичанами. Нет более страшных людоедов на Земле, нежели англичане. Мы всегда будем отставать в канализации, в долларах, в людоедах, просто потому, что канализация, доллары и рабовладельцы интересуют нас меньше, чем, скажем, тех же немцев, американцев, британцев. У нас, как говорят, не имей 100 рублей, но имей 100 друзей. Оказывается, вот тех, кто живут на этой 1/6 части планеты, их больше интересуют человеческие отношения, а не отношения с долларом, скажем там, или еще с чем-то. Поражает такая мысль. Порядок, оказывается, на физическом плане, он уязвим. А вот неупорядоченность в этой физической жизни, она неуязвима, она недосягаема. Вот, скажем, на Западе навели порядок. Все вроде хорошо, все хорошо работает. Машины бегают, лифтики там крутятся, поднимаются на 100-й этаж, и вдруг электричество исчезло. Поезда застряли в метрополитене, все компьютеры встали. В лифтах тысячи людей сидят. И так далее, и так далее. Малейшее воздействие, и порядка нет. Чувствуете? К чему ведет идеальный физический порядок? То есть любое изменение. А вот когда вот такого как бы порядка в физическом плане люди на это не настраиваются, а настраиваются на другое, чтобы внутри порядок был, а не снаружи. Обратите внимание, очень важный момент. Внутри, когда порядок, то внешний порядок становится как бы второстепенным явлением. Ну и будет он там, не будет, это мало волнует, так сказать, человек. То есть внешняя какая-то неупорядоченность, она не уничтожает жизни, не мешает жить. Понимаете? Так вот, оказывается, Россия оказалась сильной жизненной именно тем, что она никогда не боится там ни упорядоченности какой-то там, ни оформленности какой-то, скажем. Понимаете? Вот один ученый говорил. Говорить о том, что высокоамериканская технология содержит в себе потенцию долговременной жизни, нельзя. Об этом еще пророк Даниил в иудейской Библии, ну, который называется Ветхим Заветом, вот который все церковники пользуются, иудейской Библией. Вот там пророк говорил и называл подобную, значит, технологию царством на глиняных ногах. Колоссом на глиняных ногах. Ну, действительно, да? Вот вся же техническая цивилизация, там идеальный порядок наведи, везде компьютер поставь, лифты, там все такое, да? Чуть-чуть, и все это развалится. Вот оказывается, вот такие этническо-социальные структуры, которые сейчас создаются везде, особенно на Западе, они характерны не для начала жизни, а для ее конца. Процветание, богатство, обладание отлаженным правовым поведенческим механизмом – это символы конца плотской жизни. Так что вот, американский образ жизни – это этническо-социальная система закатного времени. Недаром вот Елена Ивановна Рерих писала в 50-х годах, что не ищите ничего на Западе, там все идет к концу. А те, кто тянут нас туда, вот на этот Запад, это кто такие? Это вот те обреченные, которых туда тоже тащат. И они хотят с собой тащить тех, кто еще соображает что-то. А вот Россия является полиформной и полиструктурной страной. То есть она является, как говорят ученые, природопаритетной. Ну, то есть она еще не потеряла дружбу с природой. В этом отношении какой мощностью, каким возможностям обладает природа, такой мощностью, таким возможностью обладают и люди, которые от нее не отсоединились. И нас вот оттуда те, кто нами недоволен, бьют не за то, что мы отсталые, а за то, что мы передовые. За то, что у нас есть шанс выжить при глобальном катаклизме. Если мы прекратим испытывать землю, перегораживать реки, плавить, взрывать и так далее, то вот это будет новая сила, новое понимание и жизненных процессов, и мыслительных, и волевых, а это поможет видоизменить даже климатическую основу. А вот этому как раз нас и не учили правящие силы. Нам кажется, что мы изменим климат, если будем запускать там ракеты до потери сознания, шаттлы и так далее, и так далее. Некоторые экстрасенсы говорят нам, что они будут облака разгонять. Возможно, здесь есть иногда элемент шарлатанства. Но здесь и некое новое направление, некоторый новый вид взаимодействия с природой. Не обязательно с помощью ядерной бомбы или ракет, или специальных приспособлений, самолетов. Если так, то людям тогда не понадобится для поддержания жизни нынешнее громадное количество нефти, угля, дров и так далее. Вот сейчас в России предложили всем источники энергии, которые не требуют ни угля, ни нефти, ни газа, никаких дров, ничего абсолютно, никакого топлива. Ничего абсолютно. Стоит такой ящичек, каждый может себе дома поставить, и тогда ему оттуда, совне, из-за стен дома, не надо везти ни газ, ни электричество, ни дрова, ни уголь, ничего не нужно. У него все есть тут. Единственное, что надо будет там еду и воду принести. И то здесь можно их и ту же воду очистить. Этот ящик дает возможность иметь электричество сколько хочешь, отопление и так далее. И ты независим от этих всевозможных разбойников, которые грабят тебя. Правда, сейчас эти ящички изготавливают. Стоят они, конечно, очень дорого. Очень дорого. Такой ящичек для, скажем, однокомнатной, двухкомнатной квартиры будет стоить где-то 25 тысяч долларов. Но это для нас приличная сумма, да? Правда, изготовители говорят, что, ну, это цены, так сказать, пока такие, знаете, условные. То есть вот, если, допустим, такой ящичек будет стоять на той же машине, Ей никакого бензина уже не нужно. И он на ней, на этой машине, может ездить 100 лет без всякого бензина, только смазывай там кое-что и трущиеся детали меняй. Обычного двигателя в машине уже не надо будет. Просто будут электромоторы, допустим. Так вот, и при помощи этих аппаратов можно очистить от радиации любую местность. Понимаете? Не нужны никакие удобрения для почвы ядовитые. И так далее, и так далее. Растения могут расти везде, где только пожелаешь. Например, те же вот монахи. Знаете, вот Валаамский там это вот монастырь, да? В Белом море там, ну, на севере, да? Вот там эти монахи выращивали в открытом грунте виноград. Ну, какой там виноград может расти? Вот у них рос. И деревья фруктовые росли. Особенно они хорошо себя чувствовали, те и другие, в годы духовного подъема монастыря. Нет, там специальных приборов не было, как сейчас уже, торсионных. А просто духовный подъем, и виноград с фруктами там растут спокойно. То есть дружба с природой должна войти в будущее как основа жизни. А ведь сейчас, особенно на Западе, никакой дружбе речи быть не может. Именно природу, то есть невидимую сторону природы, как фундамент, как основу, люди выбросили. Вместо дружбы с природой было что произошло, помните? Покорение природы. Вот здесь страшная ошибка. Это вот тот самый краеугольный камень, который отбросили строители жизни, о чем и говорил Христос в свое время. Он говорил, что невидимую сторону жизни земляне отбросили. Сейчас, конечно, задача такая – покорить технику. Ну и говорят, что вот Маркс тоже говорил, что природа – это внешнее тело человека. Маркс много говорил. С Марксом надо быть, конечно, довольно осторожным. Почему? Ну, ясное дело, кто был Маркс, да? Еврей. Маркс не только отсоединил человека от Бога, но он также соединил и человека от природы. И таким образом была наложена двойная изоляция на человека посредством построений каких? Социально-экономических, религиозных и так далее. Ну, естественно, спрашивают, а вот Ленин это кто? Он же продолжатель дела Маркса, говорят, да? Оказывается, это довольно не так. Ленин – это из будущего. Маркс – из прошлого. Сейчас взоры голодных интеллигентов, как мы знаем с вами все, обращены к Европе, к Америке, да? Вот там сумели наесться. Церковь там у них гонимой не была. Церковь там была переделана под них, под всех, да? Ну, если уж кому очень хочется, чувствует там грехов много, но пошли папе определенную сумму. И купишь что? Отпущение грехов, там, индульгенцию папа вышлет. Да. А если нужно, прайс вышлет. Сколько за какой грех надо заплатить? Чем больше денег, тем можешь откупиться от более страшного греха, допустим. Так вот, разве там на Западе духовность процветает? Если церковщина процветает где-то, а духовность там есть у них, не является ли живот той самой черной дырой, которая засасывает все высшее? То есть горизонталь стягивает вертикаль. В России, например, если темпы развития были такие, как в 2013 году, то была бы достойным конкурентом, даже очень достойным в еде и в процветании. А один мудрец говорил: «Ой, Господи, избавь нас от холеры изобилия и от демократии». Ну, Бог нас от изобилия избавил. Слава Ему, да? И что удивительно, среднее интеллигентское сознание в лице лучших его представителей признает, что рабство в России не удалось. И дышится здесь почему-то легче. И духовные поиски более напряженные и высокие. А вот результат, в том числе и результат 17-го года, то есть революцию, некоторые признать никак не хотят. Сейчас космический сценарий эволюции наращивает свои ограничения на результаты беззакония в человеческой деятельности. Космический сценарий эволюции Солнечной системы наращивает свои ограничения на результаты беззакония в человеческой деятельности. Все это будет нарастать. И чем будет заканчиваться? Суперсмерчами, то есть супертормадо, суперураганами, супернаводнениями, супермагнитными бурями, супергрозами. Раньше в Китае, ну там тысячи лет назад, если в каком-то регионе Китая произошло там землетрясение, наводнение, ураган, император, руководитель этого региона либо сажал на кол, либо еще кое-то предавал, либо очень серьезно наказывал. Потому что тогда знали еще знали тогда, что разными безобразиями, проживающими на данной местности населения, по вине, так сказать, его безобразного образа жизни, происходят разные там катастрофы. И наказывался именно руководитель этого региона, руководитель города, или, скажем, деревни и так далее. Иногда до смертной казни. Понятно, да? Вот так, по идее, должно было бы и сейчас быть. А что мы видим? Вот сейчас там, в том же Бангладеш, там 5 миллионов остались без крова, там сотни тысяч погибли. И что? Императора ихнего не расстреляли. Здешнего голову, так сказать, этой деревни тоже на кол не посадили. Так что нужно будет заниматься каждому вопросами выживания. Вот все эти явления, которые будут происходить и происходят, они должны будут иметь преобразующее воздействие не только на людей, но и на все живые формы на Земле. То есть все живое вынуждено будет выделить защитные реакции. И растения, и животные, все постараются ухватиться за жизнь в ее новых условиях. А условия новые действительно будут. Неизбежно. Но от какими будут эти условия? Старые удержать не удастся, нам говорят. Со старым только можно провалиться, как говорят, ко всем чертям. А чертей у нас на планете развелось довольно много. Как организовать вот таких условий человеческую жизнь? Как помогать жизни других форм? Куда нацеливать наше внимание? Как можно будет обогащаться вот в этой ситуации, которая будет разваливаться на ходу? Климатические циклы нарушены. Все больше и больше так называемых национальных доходов будет тратиться на восстановление от технических катаклизмов, от бесчисленных катастроф и так далее. Уже сейчас такое наблюдается. На Америку нарастают вот небывалые ливни, ураганы, мощные смерчи, небывалые морозы, снега и так далее, и так далее. Это, говорят, все еще только цветочки. Все еще впереди. То есть существующая техноэкономическая картина жизни на планете все больше начинает демонстрировать полный провал. Ну вот наблюдайте, делайте выводы. Желаем вам успехов.